20. Ось тебе и счастье. Я был в превеликом смущении и побежал до старого своего помогателя Вековечкина и стал его просить об уяснении, как мне себя направлять в дальнейшей службе. «Помогайте, — говорю, — многообожаемый, потому что я связался с политическими людьми. А сей я вам скажу, не то що конокрады, с которыми я управлялся по чину явления истины. Как вы хотите, а политика, бодай она исчезла, превосходит мой разум. Помилуйте, как тут надо делать, чтобы заслужить на одобрение?» А он, паки так тихо, як и тожде, говорит. Это нельзя указать на всякий случай отдельно. А вообще, старайся, як можно больше угождая против новых судов. А там, может, и в самом деле Господь направит в твои руки какого-нибудь потрясователя. Тогда цапай. О, говорю, только дай Господи, чтоб он был. И еду назад домой успокоенный и даже в приятной мечте. И приехал домой с животным благоволением. И положился спать, помолясь Богу. И даже просто вызывал потрясователя из отдаленной тьмы и шепотал ему: «Приходи, друже, не бойся, чего тоби себя долго томить? Ведь долго или коротко, все равно, душка моя, твоя доля пропаща. Но чем ты сдашься какому-нибудь человеку нечувствительному или у которого уже есть орден, то лучше сдайся мне. Я тебя, душка, и покормлю хорошо, и наливки дам пить, и в бане помыю. А по смерти, когда тебя задавят, я тебя помнить обещаюсь». А он все не идет, и опять меня томит забота. Как бы его найти и поймать? И думаешь, и не спишь, и молишься, и даже все спутаешь вместе, мечты и молитвы. Читаешь: «Господи, аще хочу, или аще не хочу, спаси мя, и аще мечты мои безумны». И тут вдруг опомнишься, и все бросишь, и начнешь соображать. Сказано, что хорошо стараться, ни в чем не уважать суду. Да як же таки, помилуйте меня. Я малый полицейский чин, который только с певчими курс кончил. И вдруг я смею не уважать университанта, председателя того самого велигасного судилища, которое приветствовано с такой радостью. Возможно ли? Правда, что всенепобедимый Вековечкин изъяснил, что приветствие ничего не значит. «И ты, — сказал он, — где сие необходимо, приветствуй, а сам все подстроивай ему в пику. Так, щоб везде выходили какие-нибудь глупости. Так их и одолеем. По этому никак нельзя быть, чтобы всех людей одинаково судить. И хотя это все установлено, но знову должно отмениться». Ну, хорошо. А потом припоминаю, что же он еще мне указывал. Ага, чтоб проникать в настроение умов в народе. Но какие же, помилуйте, в перегудах настроение умов? Но, однако, думаю себе, дай попробую. И вот я еду раз в ночи со своим кучером Стетьком и пытаю ему настроение. «Чуешь ли, — говорю, — Стетько, чи звісно тобі, що у нас за люди живут в перегудах?» «Що такое? — переспросил Стетько и с удивлением. Я опять повторил, а он отвечает: «Ну, известно. А що они себе думают? Бог с вами! Що се вам сдалось такие глупости?» «Это, братец, не глупости, а это теперь надо по службе. Чужие думки знать?» «Да». Стетько молчит. «Ну, что ж ты молчишь? Скажи». «А що говорить?» «Что ты думаешь?» «Ничего не думаю». «Как же так, ничего не думаешь? Вот я тебе щось говорю. Ну, а ты еще же о том думаешь?» «Я думаю, что вы брешете». «Так, а я тебе скажу, что ты так думаешь для того, что ты дурень». Може и так. А ты подумай, не знаешь ли, кто як по-другому думает? А вже ж не знаю. Хиба это можно чужие думки знать? А як бы ты знав? Ну, то що тогда? Сказал бы ты мені про это или нет? А вже ж бы не сказал. А чего ж бы это ты, вражий сыне, не сказал бы? А на що я буду чужие думки говорить? Хиба я доказчик, аба иная подлюга. Так вот тебя за это и будут бить. А за що меня бить будут? Не смей звать подлюгою. Ну, а то еще як подлюгу называть, як не подлюгою. А бить теперь никого не узаконено. Ах ты, шельма! Так это и ты вздумал на закон опираться? Ну, а той ж як? Як? Так вот поди, ты увидишь, где тебе пропишут закон. А он головой мотнул и говорит. Все вы щось погано говорите. Но я его оборотил за плечи и говорю. Вперед больше так не смей говорить. Я тебе приказываю, чтоб ты везде слухал, что где говорят, и все бы мне рассказывал. Понимаешь? Он говорит. Ну, понимаю. А особенно насчет тех, кто чем-нибудь недоволен. Ну, уж про это-то я ни за что не скажу. А почему же ты, вражий сыне, про это не скажешь? Не скажу потому, что я, оборони Боже, не шпек и не подлюга, щоб людей обижать. Ага, ишь ты какой! А повторительно потому, що меня тогда все равно люди бить имут. Ага, ты боишься, что тебя мужики побьют. А я тебе говорю, что это еще ничего не значит. Это вы так говорите, потому что они вас еще не били. Нет. Не потому, а потому, что после мужиков ты еще в своем месте жить останешься. А есть такие люди, что пропорхне мимо тебя, як птица, а ты, если его не остановишь сцаха похопательно и упустишь, то сейчас твое место в Сибирь. Это за что же меня в Сибирь? Во они, потрясователи основ. Да что же мен, до них, бог с ними». Вот дурак. Сейчас сразу и виден, что дурак. Потрясователь основ, а он говорит, бог с ними, какая скотина. А он, Стицько, обиделся и начинает ворчать. «Чё ж вы всю дорогу ругаетесь?» «Я, — отвечаю, — для того тебя, дурака, ругаю, что ты, когда ты едешь, то чтобы ты теперь не только коньми правил, но и повсеместно смотрел». Чи не едет ли где-нибудь потрясователь? И сейчас мы будем его ловить, иначе тебе и мне, Сибирь. Стицко выслушал это внимательно, с своей всему миру преизвестную малороссийскую флегмою, и говорит, ну, а после еще? А я ему стал сочинять и рассказывать, что как вперед надо жить, что надо уже нам перестать делать по-старому, а надо делать иначе. А он спрашивает, «Як?» А я говорю, «А вот как? Вот мы ездим у Дышель, а надо закладать тройку с другой, да с бубнами». Он смеется и говорит, «А еще ж, що?» Писен своих про Украину, да еще що не спевать. «А що ж спевать?» А вот, «По мосту мосту, по Калинову мосту». «А се, що ж такое Калинов мост?» «Веселая песня такая. Полы машутся, раздуваются». Он, глупый, уже совсем смеется. «Як раздуваются? Чего они раздуваются?» «Не понимаешь?» «А ей же, да богу, не разумею». «Ну, то будешь разуметь». «Да с якого ж поводу?» «Будешь разуметь». «Да с якого поводу?» «Побачишь». «Чё?» «Тоди побачишь». А он вдруг скажет «Тпру». И, покинув в раз всю оную свою превеликую малоросскую флегму, сразу остановил коней и слез. И подает мне вожжи. «Это что?» — говорю. «Извольтеся», — отвечает. «Что же это значит? Вожжи. Зачем? Бо я больше с вами ехать не хочу». «Да что же это такое значит?» «Значится, что я всей сей пристрашенный морок не желаю и больше с вами не пойду. Погоняйте сами». Положил мне на колени вожжи и пошел в сторону через лесочек. Я его звал-звал и говорил ему, и душка мое, и миляга, но назад не дозвался. Раз только он на минуту обернулся, но и то только крикнул: «Не турбуйтесь напрасно, не зовите меня, бо я не пойду, погоняйте сами». И так и ушел. «Ну, прошу вас покорно уделить какую угодно политику, ось с таким-то народом». «Звольтеся, погоняйте сами». А кони у меня были привостренькие, так как я, не обязанный еще узами брака, любил слегка пошиковать. А править-то я сам был не мастер. Да и скандал, знаете, без кучера домой возвращаться и четверкой править. И я на силу добрался до дому и так перетрусился, что сразу же заболел на слаботы желудка. А потом оказалось другое еще досаждение, что этот дурень Стетько ничего не понял как следует и начал всем рассказывать, будто кто только до меня пойдет за кучера, то тому непременно быть подлюгой или идти в Сибирь. И подумайте, никто из парабков не хочет идти до меня убирать кони и ездить, и у меня некому ни чистить коней, ни кормить их, ни запрягать, и к довершению всего вдруг в одну прекрасную ночь, когда мы с Христиной сами им решетками овса наложили и конюшни заперли, их всех четверых в той ночи и украли. Заметьте себе, я, той самой, що всех конокрадов изводил, вдруг сам сел пешки